Великая минута. 7 апреля 1520 года, 28 ноября 1520 года. Без малого 5 месяцев холод удерживает флотилию в унылой злосчастной бухте Сан-Хулиан. Томительно долго тянется время в этом страшном уединении, но адмирал, зная, что сильнее всего к недовольству располагает безделье, с самого начала занимает матросов непрерывной, напряженной работой. Он приказывает от киля до мачт осмотреть и починить износившиеся корабли, нарубить леса, напилить досок. Придумывает, может быть, даже ненужную работу, лишь бы поддержать в людях обманчивую надежду, что вскоре возобновится плавание, что, покинув унылую морозную пустыню, они направляются к благодатным островам Южного моря. Наконец появляются первые признаки весны. В эти долгие, по-зимнему пасмурные, мглистые дни морякам казалось, что они затеряны в пустыне, необитаемой ни человеком, ни зверем, и вполне понятное чувство страха вдали от всего человеческого прозябать здесь, подобно пещерным жителям, еще больше омрачало их дух. И вдруг, однажды утром на прибрежном холме показывается какая-то странная фигура. Человек, в котором они поначалу не признают себя подобного, ибо в первую минуту испуга и изумления он кажется им вдвое выше обычного человеческого роста. «Рост его вдвое превосходил человеческий», — пишет о нем Петр Ангьеркский. А Пигафетта подтверждает его свидетельство словами: «Этот человек отличался таким гигантским ростом, что мы едва достигали ему до пояса. Был он хорошо сложен, лицо у него было широкое, размалеванное красными полосами, вокруг глаз нарисованы желтые круги, а на щеках 2 пятна в виде сердца. Короткие волосы выбелены, одежда состояла из искусно сшитых шкур какого-то животного». Особенно дивились испанцы невероятно большим ногам этого исполинского человекообразного чудища. И из-за этих огромных ног, патагао, они стали называть туземцев патагонцами, а их страну — Патагонией. Но вскоре страх перед сыном Еноха рассеивается. Облаченное в звериные шкуры существо приветливо ухмыляется, широко расставляя руки, приплясывает и поет, и при этом непрерывно посыпает песком волосы. Магеллан, еще по прежним своим путешествиям несколько знакомый с нравами первобытных народов, правильно истолковывает эти действия как попытки к мирному сближению и велит одному из матросов подобным же образом плясать и также посыпать себе голову песком. На потеху усталым морякам дикарь и вправду принимает эту пантомиму за дружеское приветствие и доверчиво приближается. Теперь, как в «Буре» Шекспира, Тринкулу и его товарищи обрели, наконец, своего Калибана. Впервые за долгий срок бедным истосковавшимся матросам представляется случай развлечься и в волю посмеяться. Ибо когда добродушному великану неожиданно суют под нос металлическое зеркальце, он, впервые увидев в нем собственное лицо, от изумления стремительно отскакивает и сшибает с ног 4 матросов. Аппетит у него такой, что матросы, глядя на него от изумления, забывают о скудости собственного рациона. Вытаращив глаза, наблюдают они, как новоявленный Гаргантюа залпом выпивает ведро воды и на закуску съедает 30 сухарей. А какой шум поднимается, когда он на глазах у изумленных и слегка испуганных зрителей живьем, даже не содрав шкуры, съедает 10 крыс, принесенных матросами в жертву его ненасытному аппетиту. Между обеими сторонами обжорой и матросами, возникает искренняя симпатия. А когда Магеллан вдобавок дарит ему 2-3 погремушки, тот спешит привести еще нескольких великанов и даже великанш. Но эта доверчивость окажется гибельной для простодушных детей природы. Магеллан, как и Колумб и все другие конкистадоры, получил от Индийской палаты задание привезти на родину по нескольку экземпляров не только растений и минералов, но и всех неизвестных человеческих пород, какие ему приведется встретить. Поймать живьем такого великана сперва кажется матросам столь же опасным, как схватить кита за плавник. Боязливо ходят они вокруг да около патагонцев, но в последнюю минуту у них каждый раз иссякает смелость. Наконец они пускаются на гнусную уловку. Двум великанам суют в руки такое множество подарков, что им приходится всеми 10 пальцами удерживать добычу. А затем блаженно ухмыляющимся туземцам показывают еще какие-то, на диво блестящие, звонко брецающие предметы, ножные кандалы, и спрашивают, не желают ли они надеть их на ноги. Лица бедных патагонцев расплываются в широчайшую улыбку. Они усердно кивают головой, с восторгом представляя себе, как эти диковинные штуки будут звенеть и греметь при каждом шаге. Крепко держа в руках подаренные безделушки, дикари, согнувшись с любопытством, наблюдают, как к их ногам прилаживают блестящие холодные кольца, так весело бренчащие. Но вдруг день, и они в оковах. Теперь великанов можно без страха, словно мешки с песком, повалить на земь. В кандалах они уже не страшны. Обманутые туземцы рычат, катаются по земле, брыкаются. И это название у них позаимствовал Шекспир. Призывают на помощь свое божество, чародея Сетебоса. Но торговой палате нужны экземпляры. И вот как оглушенных быков волокут на суда беззащитных великанов, где им по недостатку пищи суждено вскоре захереть и погибнуть. Вероломное нападение культур трегеров одним ударом разрушило добрые согласия между туземцами и моряками. Патагонцы отныне чуждаются обманщиков. И когда как-то раз испанцы пускаются за ними в погоню с целью не то похитить, не то посетить нескольких великанш, в этом месте рассказ Пигафетты удивительно сбивчив, они отчаянно защищаются, и один из матросов расплачивается жизнью за эту затею. Как туземцам, так и испанцам злополучная бухта Сан-Хулиан приносит одни лишь несчастья. Ничто здесь не удается Магеллану, ни в чем ему нет здесь счастья. Словно проклятие тяготеет над обогренным кровью берегом. «Только бы скорее отсюда! Только бы скорее назад!» — стонет команда. «Дальше, дальше, вперед!» — мечтает Магеллан. И общее нетерпение растет по мере того, как дни становятся длиннее. Едва только стихает ярость зимних бурь, как Магеллан уже делает попытку двинуться вперед. Самое маленькое, самое быстроходное из всех своих судов, Сантьяго, управляемое надежным капитаном Саррано, он посылает на разведки, как голубя Ноева ковчега. Саррано поручено, плывя на юг, обследовать все бухты и по истечении известного срока вернуться с донесением. Быстро проходит время, и Магеллан беспокойно и нетерпеливо начинает вглядываться в водную даль. Но не с моря приходит весть о судьбе корабля, а с суши. Однажды с одного из прибрежных холмов, пошатываясь и едва держась на ногах, спускаются две какие-то странные фигуры. Сначала моряки принимают их за патагонцев и уже натягивают тетиву арбалетов, но нагие, полузамерзшие, изнуренные голодом, изможденные, одичалые люди-призраки кричат им что-то по-испански. Это два матроса Сантьяго. Они принесли дурную весть. Серрано достиг было большой, изобилующей рыбой реки с широким и удобным устьем. Рио де Санта-Крус. Во время дальнейших разведок судно штормом выбросило на берег. Оно разбилось в щепы. За исключением одного негра, вся команда спаслась и ждет помощи у Рио де Санта-Крус. Они вдвоем решились добраться вдоль берега до залива Сан-Хулиан, и в эти 11 страшных дней питались исключительно травой и кореньями. Магеллан немедленно высылает шлюпку. Потерпевшие крушение возвращаются в залив. Но что проку от людей? Ведь погибло судно, быстроходное, лучше других приспособленное для разведок. Это первая утрата. И как всякая утрата, понесенная здесь, на другом конце света, она невозместима. Наконец, 24 августа, Магеллан велит готовиться к отплытию. И, бросив последний взгляд на двух оставленных на берегу мятежников, покидает бухту Сан-Хулиан, в душе, вероятно, проклиная день, заставивший его бросить здесь якорь. Одно из его судов погибло, 3 капитана простились тут с жизнью, а главное, целый год ушел безвозвратно, и ничего еще не сделано, ничего не найдено, ничего не достигнуто. Должно быть, эти дни были самыми мрачными в жизни Магеллана. Может быть, единственными, когда он, столь непоколебимо веривший в свое дело, втайне пал духом. Уже одно то, что при отплытии из залива Сан-Хулиан он сделанной твердостью заявляет о своем решении следовать, если понадобится, вдоль Патагонского побережья даже до 75 градуса южной широты. И только если и тогда соединяющий 2 океана пролив не будет найден, избрать обычный путь мимо мыса Доброй Надежды. Уже одни эти оговорки, если понадобится, и быть может, выдают его неуверенность. Впервые Магеллан обеспечивает себе возможность отступления. Впервые признается своим капитанам, что искомый пролив, быть может, вовсе и не существует, или же находится в арктических водах. Он явно утратил внутреннюю убежденность, и вдохновенное предчувствие, заставившее его устремиться на поиски Пасо, теперь, в решающую минуту, эта внутренняя убежденность оставляет его. Вряд ли история когда-либо измышляла более издевательское, более нелепое положение, чем то, в котором очутился Магеллан, когда после 2-дневного плавания ему снова пришлось остановиться на этот раз у открытого капитаном Серрано устья реки Санта-Крус и снова предписать судам 2 месяца зимней спячки. Ибо с точки зрения современных, более точных географических данных, решение это совершенно бессмысленно. Перед нами человек, движимый великим замыслом, но введенный в заблуждение туманными и вдобавок неверными сообщениями, который поставил целью всей своей жизни найти водный путь из Атлантического океана в Тихий и таким образом впервые совершить кругосветное плавание. Благодаря своей демонической воле он сокрушил противодействие материи, он нашел помощников для осуществления своего почти невыполнимого плана. Убеждающий силой своего замысла, он побудил чужого монарха доверить ему флотилию и благополучно провел эту флотилию вдоль побережья Южной Америки до мест, которых ранее не достигал еще ни один мореплаватель. Он совладал с морской стихией и с мятежом. Никакие препятствия, никакие разочарования не могли сокрушить его фанатическую веру в то, что он находится уже совсем близко от этого Пасо, от этой цели всех своих стремлений. И вот, внезапно, перед самой победой, подернулся туманом вещий взор этого вдохновенного человека. Словно боги и Сканини, взлюбившие его, намеренно надели ему повязку на глаза, ибо в тот день, 26 августа, 1520 года, когда Магеллан приказывает флотилии снова лечь в дрейф на целых 2 месяца, он, в сущности, уже у цели. Только 2 градуса широты нужно ему еще продвинуться к югу, только 2 дня пробыть в пути после 300 с лишним дней плавания, только несколько миль пройти после того, как он уже оставил за собою 1000, его смятенная душа преисполнилась бы ликования. Но злая насмешка судьбы. Несчастный не знает и не чувствует, как он близок к цели. В продолжении 2 тоскливых, полных забот и треволнений месяцев, ждет он весны. Ждет близ устья реки Санта-Крус, у пустынного, богом и людьми забытого берега, уподобляясь человеку, в лютую метель остановившемуся, коченея от холода, у самых дверей своей хижины и не подозревающему, что стоит ему ощупью ступить один только шаг, и он спасен. 2 месяца, 2 долгих месяца просиживает Магеллан в этой пустыне, терзаясь мыслью, идет ли он пасу или нет. А всего в 2 сутках пути его ждет пролив, который в веках будет славить его имя. До последней минуты человека, решившего, подобно Прометею, похитить у земли ее сокровенную тайну, будет хищными когтями терзать жестокое сомнение. Ну, а тем прекраснее счастливый исход. Предельных вершин достигает только то блаженство, которое взметнулось вверх из предельных глубин сомнения. 18 октября 1520 года, после 2 месяцев унылого, тяжелого ожидания, Магеллан отдает приказ сняться с якоря. Торжественная обедня, команда принимает причастие, и корабли на всех парусах устремляются к югу. Ветер снова яростно противоборствует им, 5 за 5 отвоевывают они у враждебной стихии. Мягкая зелень все еще не ласкает глаз, пустынно, плоско, угрюмо и неприветливо простирается перед ними необитаемый берег, песок и голые скалы и песок. На 3-й день плавания, 21 октября 1520 года, впереди, наконец, обрисовывается какой-то мыс. У необычайно извилистого берега высятся белые скалы, а за этим выступом, в честь великомучениц, память которых праздновалась в тот день, названным Магелланом мысом Дев, взору открывается глубокая бухта с темными мрачными водами. Сюда подходит ближе своеобразный, суровый и величественный ландшафт. Обрывистые холмы с причудливыми, ломаными очертаниями, а вдали уже более года невиданное зрелище — горы с покрытыми снегом вершинами. Но как безжизненно все вокруг! Ни одного человеческого существа, кое-где редкие деревья да кусты, и только неумолчный вой и свист ветра нарушают мертвую тишину этой призрачно-пустынной бухты. Угрюмо вглядываются матросы в темные глубины. Нелепостью кажется им предположение, что этот, стиснутый горами, мрачный, как воды подземного царства, путь может привести к зеленому побережью или даже к Мар-даль-Сюр, к светлому, солнечному, к Южному морю. Кормчие в один голос утверждают, что этот глубокий выем — не что иное, как фьорд, такой же, какими изобилуют северные страны, и что исследовать эту закрытую бухту лотом или бороздить ее во всех направлениях — напрасный труд, бесцельная трата времени. И без того уж слишком много недель потрачено на исследование всех этих патагонских бухт, а ведь ни в одной из них не нашелся выход в желанный пролив. Довольно уже проволочек, скорее вперед. А если вскоре не покажется пролив, надо воспользоваться благоприятным временем года и вернуться на родину или же обычным путем, огибая мыс доброй надежды проникнуть в Индийское море. Но Магеллан, подвластный своей навязчивой идее о существовании неведомого пасу, приказывает и эту странную бухту избороздить вдоль и поперек. Без усердия выполняется его приказ. Куда охотнее они направились бы дальше, ведь все они думали и говорили, что это замкнутая со всех сторон бухта. Серрато тутто инторно. Два судна остаются на месте, флагманская и Виктория, чтобы обследовать прилегающую к открытому морю часть залива. Двум другим, Сан-Антонио и Консепсиону, дается приказ по мере возможности пробиваться вглубь бухты, но возвратиться не позднее, чем через 5 дней. Время теперь стало дорого, да и провиант подходит к концу. Магеллан уже не в состоянии дать 2 недели сроку, как раньше возле Ла-Платы. 5 дней на рекогносцировку — последняя ставка. Все, чем он еще может рискнуть для этой последней попытки. Но вот наступило великое драматическое мгновение. 2 корабля Магеллана, Тринидад и Виктория, начинают кружить по передней части бухты, дожидаясь, пока Сан-Антонио и Консепсион вернутся с разведки. Но вся природа, словно возмущаясь тем, что у нее хотят вырвать сокровенную тайну, еще раз оказывает отчаянное сопротивление. Ветер внезапно крепчает, переходит в бурю, затем в неистовый ураган, часто свирепствующий в этих краях. На старинных испанских картах можно видеть предостерегающую надпись: «Здесь никогда не бывает благодатных времен года». В мгновение ока бухта вспенивается в беспорядочном диком вихре. Первым же шквалом якоря срывает с цепей. Беззащитные корабли с убранными парусами преданы во власть стихии. Счастье еще, что неослабевающий вихрь не гонит их на прибрежные скалы. Сутки. 2 суток длится это страшное бедствие. Но не о собственной участи тревожится Магеллан. Оба его корабля, хотя буря и треплет их, и подбрасывает, все же находятся в открытой части залива, где их можно удерживать на некотором расстоянии от берега. Но те 2, Сан-Антонио и Консепсион, их буря захватила во внутренней части бухты. Грозный ураган налетел на них в теснине, в узком проходе, где нет возможности ни лавировать, ни бросить якорь, чтобы укрыться. Если не свершилось чудо, они уже давно выброшены на сушу и на 1000 кусков разбились о прибрежные скалы. Лихорадочное, страшное, нетерпеливое ожидание заполняет эти дни, роковые дни Магеллана. В первый день никаких вестей. Второй они не вернулись. Третий, четвертый. Их все нет. А Магеллан знает... Если оба они потерпели крушение и погибли вместе с командой, тогда все потеряно. С 2 кораблями он не может продолжать путь. Тогда его дело, его мечта разбились об эти скалы. Наконец возглас с Марса. Но ужас, не корабли, возвращающиеся на стоянку, увидел дозорный, а столб дыма вдали. Страшная минута. Этот сигнал может означать только одно. Потерпевшие крушение моряки взывают о помощи. Значит, погиб Сан-Антонио, погиб Консепсион, его лучшие суда, погибло в этой еще безымянной бухте все его дело. Магеллан уже велит спускать шлюпку, чтобы двинуться вглубь залива на помощь тем людям, которых еще можно спасти. Но тут происходит перелом. Это мгновение такого же торжества, как в Тристане, когда замирающий, скорбный, жалобный мотив смерти в пастушеском рожке внезапно взмывает кверху, перерождается в окрыленную, ликующую, кружащуюся в избытке счастья, плясовую мелодию. Парус! Виден корабль! Корабль! Хвала Всевышнему, хоть одно судно спасено. Нет, оба, оба! И Сан-Антонио, и Консепсион оба возвращаются целые и невредимые. Но что это? На бакбортах подплывающих судов вспыхивают огоньки. Раз, другой, третий. И горное эхо зычно вторит грому орудий, что случилось. Почему эти люди, обычно берегущие каждую щепотку пороха, расточают его на многократные салюты? Почему? Магеллан едва верит своим глазам. Подняты все вымпелы, все флаги. Почему капитаны и матросы кричат, машут руками? Что их так волнует? О чем они кричат? На расстоянии он еще не может разобрать отдельных слов, никому еще не ясен их смысл, но все, и прежде всех, Магеллан чувствует, эти слова возвещают победу. И правда, корабли несут благословенную весть. С радостно бьющимся сердцем выслушивает Магеллан донесение Сарану. Сначала обоим кораблям пришлось круто, они зашли уже далеко вглубь бухты, когда разразился этот страшный ураган. Все паруса были тотчас убраны, но бурным течением суда несло все дальше и дальше, гнало в самую глубь залива. Уже они готовились к бесславной гибели у скалистых берегов, но вдруг в последнюю минуту заметили, что высящаяся перед ними скалистая гряда не замкнута наглухо, что за одним из утесов, сильно выступающим вперед, открывается узкий пролив. Этим проходом, где буря свирепствовала не так сильно, они прошли в другой залив, как и первый, сначала суживающийся, а затем вновь значительно расширяющийся. Трое суток плыли они, и все не было видно конца этому странному водному пути. Они не достигли выхода из него, но этот необычайный поток ни в коем случае не может быть рекой. Вода в нем всюду солоноватая. У берега равномерно чередуются прилив и отлив. Этот таинственный поток не суживается, подобно лоплате, по мере удаления от устья, но, напротив, расширяется. Чем дальше, тем шире стелется полноводный простор. Глубина же его остается неизменной. Поэтому более чем вероятно, что этот канал ведет в вожделенное Мар-дель-Сюр, берега которого Нунису де Бальбоа, первому европейцу, достигшему этих мест несколько лет назад, открылись с панамских высот. Более счастливой вести страстотерпец Магеллан не получал за весь последний год. И как же, должно быть, возликовало его мрачное, ожесточенное сердце при этом обнадеживающем известии. Ведь он уже начал колебаться, уже считался с возможностью возвращения через мыс Доброй Надежды, и никто не ведает, какие тайные мольбы, преклонив колено, возносил он к Богу и его святым угодникам. А теперь, в минуту, когда его вера начала угасать, заветный замысел становился реальностью. Мечта притворяется в жизнь. Ни минуты промедления больше. Поднять якоря, распустить паруса, последний залп в честь короля, последняя молитва покровителю моряков, а затем отважно вперед в лабиринт. Если из этих ахеронских вод он найдет выход в другое море, он будет первым, кто нашел путь вокруг земли, и со всеми четырьмя кораблями Магеллан храбро устремляется в этот пролив, в честь совпавшего с днем его открытия праздника, названный им проливом «Todos los Santos» — «Всех святых». Но грядущие поколения из благодарности переименуют его в Магелланов пролив. Странное. Фантастическое это, верно, было зрелище, когда четыре корабля, впервые в истории человечества, медленно и бесшумно вошли в безмолвный черный пролив, куда испокон веков не проникал человек. Страшное молчание встречает их. Словно магнитные горы на берегу чернеют холмы, низко нависло покрытые тучами небо, свинцом отливают темные воды. Как хоронова ладья на стигийских волнах, тенями среди теней неслышно скользят четыре корабля по этому призрачному миру. Вдали светятся покрытые снегом вершины, и ветер доносит их ледяное дыхание, и ни одного живого существа вокруг, и все же где-то здесь должны быть люди, ибо в ночном мраке полыхают огни, почему Магеллан и назвал этот край Тьерра дель Фьего, огненной землей. Эти никогда не угасающие огни наблюдались и впоследствии, на протяжении веков. Объясняются они тем, что находившимся на самой низкой ступени культуры туземцам неизвестно было искусство добывания огня, и они день и ночь жгли в своих хижинах сухую траву и сучья. Но ни разу за все это время тоскливо озирающиеся по сторонам мореплаватели не слышат человеческого голоса, не видят людей. Когда Магеллан однажды посылает шлюпку с матросами на берег, они не находят там ни жилья, ни следов жизни, а лишь обиталище мертвых, десяток другой заброшенных могил. Мертво и единственное найденное ими животное — кит, чью исполинскую тушу волны прибили к берегу. Лишь за смертью приплыл он сюда, в царство тлена и вечного запустения. Недоуменно вслушиваются люди в эту зловещую тишину. Они словно попали на другую планету, вымершую, выжженную. Только бы вперед, скорее вперед! И снова подгоняемые бризом корабли скользят по мрачным, неведающим прикосновения киля водам. Опять лот погружается в глубину и опять недостает дна. И опять Магеллан тревожно озирается вокруг. Не сомкнутся ли вдали берега, не оборвется ли водная дорога. Но нет. Причудливо извиваясь, тянется она дальше и дальше, и все новые признаки возвещают о том, что этот путь ведет в открытое море. Но еще неведомо, когда этот желанный миг наступит, еще не ясен исход, еще смятенна душа, все дальше... Все дальше плывут они во тьме киммерийской ночи, напутствуемые непонятным и диким напевом ледяных ветров, завывающих в горах. Но не только мрачное это плавание, оно и опасно. Открывшийся им путь немало не похож на тот воображаемый, прямой, как стрела, пролив, который наивные немецкие космографы Шеннер, а до него Бехайм, сидя в своих уютных комнатках, наносили на карты. Вообще говоря, называть Магелланов пролив проливом можно только в порядке упрощающего дела эвфемизма. В действительности, это запутаннейшее, беспорядочное сплетение излучин и поворотов, бухт, глубоких выемов, фьордов, песчаных банок, отмелей, перекрещивающихся протоков. И только при условии чрезвычайного умения и величайшей удачи суда могут благополучно пройти через этот лабиринт. Причудливо заостряются и снова ширятся эти бухты. Неучтима их глубина. Непонятно, как среди них лавировать. Они усеяны островками, испещрены отмелями. Поток зачастую разветвляется на 3-4 рукава, то вправо, то влево, и нельзя угадать, какой из них, западный, северный или южный, приведет к желанной цели. Все время приходится избегать мелей, огибать скалы, и встречный ветер внезапными порывами проносится по беспокойному проливу, взвихривая волны, раздирая паруса. Лишь по многочисленным описаниям позднейших путешественников можно понять, почему Магелланов пролив в продолжение столетий внушал ужас морякам. В нем Всегда со всех четырех концов света дует северный ветер. Никогда не бывает тихой солнечной погоды, благоприятствующей мореплаванию. Десятками гибнут корабли последующих экспедиций в угрюмом проливе, берега которого и в наше время мало заселены. И то, что Магеллан, первым одолевший этот опасный морской путь, на долгие годы оставался и последним, кому удалось пройти его, не потеряв ни одного из своих кораблей, убедительнее всего доказывает, какого мастерства он достиг в искусстве кораблевождения. Если к тому же учесть, что его неповоротливым кораблям, приводимым в движение только громоздкими парусами да деревянным рулем, приходилось, исследуя сотни артерий и боковых притоков, непрерывно крейсировать туда и обратно, и затем снова в условленном месте присоединяться к флотилии, и все это в ненастное время года, с утомленной командой, тогда счастливое завершение его плавания по этому проливу тем более воспринимается как чудо, недаром прославляемое целыми поколениями мореходов. Но как во всех областях, так и в искусстве кораблевождения подлинным гением Магеллана было его терпение, его неуклонная осторожность и предусмотрительность. Целый месяц проводит он в кропотливых, напряженных поисках. Он не спешит, не стремится вперед, объятый нетерпением, хотя душа его трепетно жаждет, наконец, искать проход, наконец, увидеть Южное море. Но опять, при каждом разветвлении, он делит свою флотилию на две части. Каждый раз, когда два корабля исследуют Северный залив, два других стремятся найти Южный путь. Словно зная, что ему, рожденному под несчастливой звездой, нельзя полагаться на удачу, этот человек ни разу не предоставляет на волю случая выбор того или другого из многократно пересекающихся каналов и не гадает, чет или нечет. Он испытывает, обследует все пути, чтобы напасть на тот единственный верный. Итак, наряду с его гениальной фантазией, здесь торжествует победу трезвейшее и наиболее характерное из его качеств — героическое упорство. Победа! Уже преодолены первые теснины залива, уже позади остались и вторые. Магеллан снова у разветвления. Ширящийся в этом месте поток раздваивается, и кто может знать, какой из этих рукавов, правый или левый, впадает в открытое море, а какой окажется бесполезным, никуда не ведущим тупиком. И опять Магеллан разделяет свою маленькую флотилию. Сан-Антонио и Консепсиону поручается исследовать воды в юго-восточном направлении, а сам он на флагманском судне, сопровождаемом Викторией, идет на юго-запад. Местом встречи, не позднее, чем через 5 дней, назначается устье небольшой реки, названной рекой Сардин, из-за обилия в ней этой рыбы. Тщательно разработанные инструкции уже даны капитанам. Уже пора бы поднять паруса. Но тут происходит нечто неожиданное, никем из моряков нечаянное. Магеллан призывает всех капитанов на борт флагманского судна, чтобы до начала дальнейших поисков получить от них сведения о наличных запасах продовольствия и выслушать их мнение о том, следует ли продолжать путь или же по успешному окончании разведки повернуть назад. Выслушать их мнение? Что случилось? Изумленно спрашивают себя моряки. С какой стати вдруг этот озадачивающий демократический жест? Почему непреклонный диктатор, до того времени ни за кем из своих капитанов не признававший право предлагать вопросы или критиковать его мероприятия, именно теперь, по поводу незначительного маневра из подчиненных, превращает своих офицеров в равных себе? На самом деле, этот резкий поворот как нельзя более логичен. После окончательного триумфа диктатору всегда легче дозволить гуманности вступить в свои права, легче допустить свободу слова, теперь, когда его могущество упрочено. Сейчас, когда Пасо, пролив, найден, Магеллану уже не приходится опасаться вопросов. Козырь в его руках. Он может пойти навстречу желанию своих спутников и раскрыть перед ними карты. Действовать справедливо в удаче всегда легче, чем в несчастье. Вот почему этот суровый, угрюмый, замкнутый человек наконец нарушает свое упорное молчание, разжимает крепко стиснутые челюсти. Теперь, когда его тайна перестала быть тайной, когда покров с нее сорван, Магеллан может стать общительным. Капитаны являются и рапортуют о состоянии вверенных им судов, но сведения малоутешительны. Запасы угрожающим образом уменьшились. Провианта каждому из судов хватит, в лучшем случае, на 3 месяца. Магеллан берет слово. Теперь уже не подлежит сомнению, твердо заявляет он, что первая из целей достигнута. Пасо, проход в Южное море, уже можно считать открытым. Он просит капитанов с полной откровенностью высказаться, следует ли флотилии удовольствоваться этим успехом или же стараться довершить то, что он, Магеллан, обещал императору, достичь островов пряности и отвоевать их для Испании. Разумеется, он понимает, что провианта осталось немного, а в дальнейшем им еще предстоят великие трудности, но не менее великие славы и богатства, ожидающие их по счастливом завершении дела. Его мужество непоколебимо. Но прежде чем принять окончательное решение, возвращаться ли на родину, лишь наполовину добившись успеха, или доблестно завершить задачу, он хотел бы узнать, какого мнения держатся его офицеры. Ответы капитанов и кормчих не дошли до нас. Но можно едва ли не с полной уверенностью предположить, что большая часть их не отличалась многословием. Слишком еще памятны им и бухта Сан-Хулиан, и четвертованные трупы их товарищей испанцев. Они по-прежнему остерегаются прикословить этому суровому португальцу. Только один из них резко и прямо высказывает свои сомнения. Кормчий Сан-Антонио и Штеван Гомиш. Португалец и, возможно, даже родственник Магеллана. Гомеш прямо заявляет, что теперь, когда Пасо, очевидно, уже найден, разумнее будет вернуться в Испанию, а затем уже на снаряженных заново кораблях вторично следовать по открытому ныне проливу к Малукским островам, ибо суда флотилии, по его мнению, слишком уже обветшали, и запасы провианта недостаточны. А никому неведомо, как далеко простирается за открытым ныне проливом новое, неисследованное Южное море. Если они в этих неведомых водах пойдут по неверному пути и будут скитаться, не находя гавани, флотилию ожидает мучительная гибель. «Разум», — говорит устами Иштевана Гомеша, — «и Пигафетта». Всегда заранее подозревавший каждого несогласного с Магелланом в низменных побуждениях, вероятно, несправедлив к бывалому моряку, приписывая его сомнения всякого рода неблаговидным мотивам. В действительности, предложение Иштевана Гомеша с честью вернуться на родину, а затем на судах новой флотилии устремиться к намеченной цели, правильно, как с логической, так и с объективной точек зрения. Оно спасло бы жизнь и самого Магеллана, и жизнь почти 200 моряков. Но небренная жизнь важна Магеллану, а бессмертный подвиг. Тот, кто мыслит героически, неизбежно должен действовать наперекор рассудку. Магеллан, не колеблясь, берет слово для возражения Гомешу. «Да, разумеется, им предстоят великие трудности». Возможно, что им придется переносить голод и множество лишений, но примечательные, пророческие слова, он, Магеллан, считает себя обязанным продолжать плавание к стране, которую он обещал открыть, даже если бы им пришлось глодать кожу, которой обшиты снасти. Идти вперед и открыть то, что обещал. Этим призывом к смелому устремлению в неизвестность, по-видимому, закончилось психологически столь своеобразное совещание, и от корабля к кораблю немедленно передается Магелланов приказ продолжать путь. Втайне, однако, Магеллан предписывает своим капитанам тщательнейшим образом скрывать от команды, что запасы провианта на исходе. Каждый, кто позволит себе хотя бы туманный намек на это обстоятельство, подлежит смертной казни. Молча выслушали капитаны приказ, и вскоре корабли, которым поручена разведка восточного ответвления пути, Сан-Антонио под начальством Алваро де Мескиты и Концепсион под водительством Серрано, исчезают в лабиринте излучин и поворотов. Два других, флагманский корабль Магеллана Тринидад и Виктория, тем временем делают привал. Они бросают якорь в устье реки Сардин, и Магеллан, вместо того, чтобы самолично исследовать западный рукав, поручает небольшой шлюпке произвести предварительную рекогносцировку. В этой защищенной от бурь части канала суда не подвергаются опасности. Магеллан велит посланным на разведку кораблям и шлюпке вернуться не позднее, чем через 3 дня. Таким образом, двумя другими судами эти 3 дня до возвращения Концепсиона и Сан-Антонио могут быть использованы для полного отдыха. И вправду, хороший отдых выпадает на долю Магеллана и его людей в этой уже менее суровой местности. Странное явление. За последние дни, по мере того, как они продвигались на запад, ландшафт становился более приветливым. Вместо отвесных голых скал пролив окаймляют луга и леса. Холмы здесь не так обрывисты, покрытые снегом вершины отодвинулись вдаль. Мягче стал воздух. Матросы, утолявшие жажду вонючей, затхлой водой из бочонков, наслаждаются студеной влагой родников. Они то нежатся на траве, лениво следя глазами за диковинными летающими рыбами, то с увлечением занимаются ловлей сардин, которых здесь неимоверное множество. Вдобавок тут растет столько вкусных плодов, что они впервые за несколько месяцев наедаются досыта. Так прекрасно, так ласково окружающая природа, что Пигафетта восторженно восклицает: «Думается мне, что нет на свете более прекрасного и лучшего пролива, чем этот». Но что значит отрада, доставляемая уютом, отдыхом, беспечной негой, в сравнении с тем великим, огненным, окрыляющим счастьем, которое предстоит познать Магеллану? Оно уже ощутимо, уже чувствуется его приближение, и вот на 3-й день послушная приказу возвращается отправленная им шлюпка, и снова моряки уже издали машут руками, как тогда, в день всех святых, когда был открыт вход в пролив. Но теперь, а это в 1000 раз важнее, они нашли, наконец, выход из него. Собственными глазами видели они море, в которое впадает этот пролив, Мар-дель-Сюр, великое, неведомое море. Таласса! Таласса! Море! Море! Греческий. Древний клич восторга, которым греки, возвращаясь из бесконечных странствий, приветствовали вечные воды, он раздается здесь вновь на ином языке, но с тем же восторгом. Победоносно! Возносится он ввысь, никогда еще не оглашавшуюся звуками ликующего человеческого голоса. Этот краткий миг — великая минута в жизни Магеллана. Минута подлинного высшего восторга, только однажды даруемая человеку. Все сбылось. Он сдержал слово, данное императору. Он, первый и единственный, осуществил то, о чем до него мечтали тысячи людей. Он нашел путь в другое, неведомое море. Эта минута оправдывает всю его жизнь и дарует ему бессмертие. И тут происходит то, чего никто не осмелился бы предположить в этом мрачном, замкнутом в себе человеке. Внезапно сурового воина, никогда и ни перед кем не высказывавшего своих чувств, заливает из недр души встающее тепло. Его глаза туманятся, слезы, горячие, жгучие слезы катятся на темную, всклокоченную бороду. Первый и единственный раз в жизни этот железный человек, Магеллан, плачет от радости. Одно мгновение, одно единственное краткое мгновение за всю его мрачную, многострадальную жизнь дано было Магеллану испытать высшее блаженство, даруемое творческому гению, увидеть свой замысел осуществленным. Но этому человеку судьбой назначено за каждую крупицу счастья вносить непосильную мзду. Каждая из его побед неизменно сопряжена с разочарованием. Ему дано только взглянуть на счастье, но не дано обнять, удержать его. Даже этот единственный краткий миг восторга, прекраснейший в его жизни, канет в прошлое, прежде чем Магеллан успеет до конца его прочувствовать. Где же два других корабля? Почему они медлят? Ведь теперь, когда эта шлюпка нашла выход в море, всякие дальнейшие поиски становятся бесцельной тратой времени. Ах, если бы они уже вернулись с разведки, Сан-Антонио и Концепсион, чтобы услышать эту радостную весть, если бы они уже вернулись. Все нетерпеливее и тревожнее вглядывается Магеллан в туманную даль залива. Давно уже прошел условный срок, вот уже и пятый день миновал, а они ни слуху, ни духу. Уж не случилось ли несчастье? Не сбились ли они с пути? Магеллан слишком встревожен, чтобы праздно дожидаться в условленном месте. Он велит поставить паруса и идет к проливу навстречу замешкавшимся судам. Но пустынен. По-прежнему пустынен горизонт. Пустынные, мрачные, безжизненные воды. Нигде ни следа, ни вести. Наконец, на второй день поисков вдали показывается парус. Это Концепсион под начальством верного Серрано. Но где же второй корабль? Самый крупный из всех судов флотилии. Где Сан-Антонио? Серрано ничего не может сообщить адмиралу. В первый же день Сан-Антонио ушел вперед и с тех пор бесследно исчез. Вначале Магеллан не предполагает беды. Быть может, Сан-Антонио заблудился, или же его капитан неправильно понял, где назначена встреча. Он рассылает все суда флотилии в разные стороны, чтобы обшарить все закоулки главного потока адмиральского зунда. Он велит сигнализировать огнями. На высоких столбах водружает флаги, а у подножья их оставляет письма с инструкциями. На всякий случай, если пропавшее судно заблудилось. Но нигде никаких следов Сан-Антонио. Уже очевидно, что стряслась какая-то беда. Корабль либо потерпел крушение и погиб вместе с командой и грузом, что, однако, маловероятно, так как в эти дни погода стояла на редкость безветренная, либо, это предположение более верное, кормчий Сан-Антонио Иштеван Гомиш, требовавший на военном совете немедленного возвращения на родину, мятежным путем осуществил свое требование. Сообща с офицерами-испанцами, он сместил преданного капитана и дезертировал, увозя с собой и весь провиант. В тот день Магеллан не может знать, что именно случилось. Он знает только, что случилось нечто страшное. Корабль исчез. Самый крупный из его кораблей, лучший из всех, обильнее других, снабженный провиантом. Но куда он девался? Что с ним произошло? Какие события разыгрались на нем? В этой беспредельной мертвенной пустыне никто не даст ему ответа. Покоится ли судно на дне? Или дезертировало, поспешно взяв курс на Испанию? И только неведомое раньше созвездие, Южный Крест, окруженный ярко сияющими спутниками, может быть свидетелем таинственных событий. Только звездам известен путь Сан-Антонио, только они могли бы дать ответ Магеллану. Вполне естественно поэтому, что Магеллан, как и все люди его времени, считавшие астрологию подлинной наукой, призвал к себе сопровождавшего флотилию вместо Фалейро астролога и астронома Андреса де Сан-Мартино, единственного, кто, быть может, сумеет по звездам узнать правду. Он велит Мартину составить гороскоп и при помощи своего искусства выяснить, что произошло с Сан-Антонио. И в виде исключения астрология дает правильный ответ. Бравый звездочет, хорошо помнящий независимое поведение Иштевана Гомеша на совете, заявляет, и факты подтвердят его слова, что Сан-Антонио уведен дезертирами, а его капитан заключен в оковы. И снова, но уже в последний раз, перед Магелланом встает необходимость безотлагательного решения. Слишком рано возликовал он. Слишком легковерно отдался радости. Теперь удивительный параллелизм первого и второго кругосветного плавания его постигло то же, что постигнет его продолжателя Франсиса Дрейка, лучший корабль которого также был тайно уведен мятежным капитаном Уинтером. В разгар победного шествия, обернувшийся лютым врагом, соотечественник и родич Магеллана коварно напал на него из-за угла. Если запасы провианта и прежде были скудны, то сейчас флотилии угрожает голод. И именно на Сан-Антонио хранились лучшие припасы, притом в наибольшем количестве. Да и за 6 дней, ушедших на бесплодное ожидание и поиски, тоже было израсходовано немало провианта. Наступление на неведомое Южное море уже неделю назад, при несравненно более благоприятных обстоятельствах, было дерзновеннейшим предприятием. Теперь, после измены Сан-Антонио, оно становится едва ли неравносильным самоубийству. С вершин горделивой уверенности Магеллан снова одним ударом низринут в предельные глубины смятения. Не нужно даже показаний Барроша. Он настолько растерялся, что не знал, на что решиться. Внутреннюю тревогу Магеллана мы отчетливо видим из его приказа в минуту смятения, объявленного всем офицерам флотилии, единственного сохранившегося его приказа. На протяжении нескольких дней он вторично опрашивает их, продолжать ли путь или вернуться, но на этот раз он велит капитанам ответить письменно. Ибо Магеллан, и это свидетельствует о выдающейся его прозорливости, хочет иметь оправдательный документ. Ему нужно запастись на будущее письменным, неопровержимым доказательством того, что он советовался со своими капитанами. Ибо он понимает, и это тоже впоследствии подтвердится фактами, что бунтовщики на Сан-Антонио по прибытии в Севилью тотчас поспешат взвалить на него тяжкие обвинения, дабы самим избегнуть обвинения в мятежных действиях. Разумеется, они изобразят его тираном. Они станут умышленно разжигать национальное чувство испанцев преувеличенными описаниями того, как пришлый португалец велел заключить в оковы королем назначенных чиновников, как по его приказу одни из кастильских дворян были обезглавлены и четвертованы, другие обречены на мучительную голодную смерть, и все это, чтобы, вопреки королевскому приказу, передать флотилию в руки португальцев. Желая заранее опровергнуть неизбежное обвинение в том, что он во все время плавания жестоким террором подавлял любое свободное высказывание своих офицеров, Магеллан издает теперь свой необычный приказ, который кажется скорее попыткой обелить себя, нежели товарищеским обращением к капитанам. Дано в проливе всех святых, на супротив реки островов 21 ноября. Этими словами начинается приказ, далее гласящий: «Я, Фердинанд Магеллан, кавалер ордена Сантьяго и адмирал этой армады, осведомлен о том, что всем вам решение продолжать путь представляется весьма рискованным, ибо вы считаете, что время года слишком уже позднее. Я же никогда не пренебрегал мнением и советом других людей, а, напротив, все свои начинания обсуждал и проводил совместно со всеми». Наверное, офицеры слегка усмехаются, читая это странное утверждение. Ведь наиболее отличительная черта Магеллана — его непреклонное самовластие в управлении и водительстве. Слишком хорошо все они помнят, как этот человек железной рукой пресек протест своих капитанов. Но и Магеллан, зная, насколько им должна быть памятна его нещадная расправа с инакомыслящими, продолжает: «Итак, пусть не внушают никому опасений совершившиеся в бухте Сан-Хулиан события. Каждый из вас обязан безбоязненно сказать мне, каково его мнение о способности нашей армады продолжать плавание. Нарушением вашей присяги и вашего долга было бы, если бы вы вознамеривались скрыть от меня ваши суждения. Он требует, чтобы каждый в отдельности ясно, притом в письменной форме, высказался о том, следует ли продолжать путь или возвратиться, и подробно изложил бы все свои соображения на этот счет. Но за один час не вернуть уже много месяцев назад утраченное доверие. Еще слишком запуганы офицеры, чтобы со всей прямотой требовать возвращения на родину. И единственный дошедший до нас ответ, ответ астролога Сан-Мартино, показывает, как мало они были склонны именно теперь, когда ответственность возросла до гигантских размеров, делить ее с Магелланом. Почтенный астролог, как это и приличествует лицу его профессии, выражается двусмысленно и туманно, искуснейшим образом жонглируя такими оборотами, как «с одной стороны правильно» и «с другой стороны желательно». Он, мол, сомневается в том, чтобы можно было через канал всех святых пробраться к Моллукским островам, но тут же советует продолжать путь, ибо сердце весны в наших руках. С другой стороны, все же не следует забираться слишком далеко, лучше в середине января повернуть обратно, ибо люди изнурены и обессилены. Быть может, разумнее будет взять курс не на запад, а на восток, но пусть Магеллан действует так, как считает правильным, и да укажет ему Господь верный путь. По всей вероятности, и остальные офицеры высказались столь же неопределенно. Но Магеллан опросил своих офицеров отнюдь не за тем, чтобы считаться с их ответами, а только чтобы доказать впоследствии, что такой опрос был произведен. Он знает, слишком далеко он зашел, чтобы повернуть вспять. Только триумфатором может он вернуться, иначе он погиб. И даже если бы велеречивый астролог предсказал ему смерть, он все равно не оборвал бы свое героическое продвижение вперед. 22 ноября 1520 года суда по его приказанию выходят из устья реки Сардин. Спустя немного дней Магелланов пролив, ибо так будет он называться в веках, пройден, и в конце его, за мысом, в знак благодарности, названным Магелланом, мыс желаний, взором мореходов открывается то, другое море, еще неведомое европейским кораблям. Потрясающее зрелище! Там, на западе, за нескончаемой линией горизонта должны находиться острова пряностей, острова несметных богатств, а за ними исполинские государства Востока, Китай, Япония, Индия, а еще дальше, в необозримой шире, Родина, Испания, Европа. Еще один роздых поэтому, последний роздых перед вторжением в чуждый, за все время существования мира, не пересеченный кораблями океан. И вот 28 ноября 1520 года выбраны якоря, взвелись флаги. Громовым орудийным залпом три маленьких одиноких корабля салютуют неведомому морю. Так рыцарь приветствует доблестного противника, с которым ему предстоит сразиться не на жизнь, а на смерть. Магеллан открывает свое королевство. 28 ноября 1520 года, 7 апреля 1521 года. История первого плавания по безымянному еще океану, по морю, столь огромному, что ум человеческий не в силах объять его, как говорится в записках Максимилиана Трансильваниуса, один из бессмертных подвигов человечества. Уже отплытие Колумба в безбрежный простор воспринималось его временем, да и всеми последующими временами, как беспримерно отважное деяние. Но даже этот подвиг, хотя бы по числу жертв ему принесенных, нельзя приравнять к победе, которую Магеллан ценой неслыханных лишений одержал над стихией. Ведь Колумб со своими тремя только что спущенными, заново оснащенными, хорошо провиантированными судами в общей сложности пробыл в пути всего 33 дня. Еще за неделю до того, как ступить на землю, носившийся на гребнях волн тростник, плывущие по воде стволы невиданных деревьев и лесные птицы, утвердили его в предположении, что вблизи находится какой-то материк. Экипаж Колумба состоял из здоровых, неутомленных людей. Корабли так обильно снабжены провиантом, что в крайности он может, и не достигнув цели, благополучно вернуться на родину. Теперь перед ним расстилается неизвестность, но позади него надежное прибежище и пристанище — родина. Магеллан же устремляется в неведомое, и не из родной Европы. Не с насиженного места плывет он туда, а из чуждой, суровой Патагонии. Его люди изнурены многими месяцами жестоких бедствий. Голод и лишения оставляют они позади себя. Голод и лишения сопутствуют им. Голод и лишения грозят им в будущем. Изношена их одежда. В клочья изодраны паруса и стерты канаты. Месяцами не видели они ни одного нового лица. Месяцами не видели женщин, вина, свежего мяса, свежего хлеба. И втайне они, пожалуй, завидуют более решительным товарищам, вовремя дезертировавшим и повернувшим домой, вместо того, чтобы скитаться по необъятному океану. Так плывут эти корабли 20 дней, 30 дней, 40, 50, 60 дней, и все еще не видно земли, все еще никаких признаков ее приближения. И снова проходит неделя, за ней еще одна, еще и еще. 100 дней — срок трижды более долгий, чем тот, в который Колумб пересек океан. Тысячи и тысячи пустых часов плывет флотилия Магеллана среди беспредельной пустыни. С 28 ноября, дня, когда мыс Желания исчез в тумане, нет больше ни карт, ни измерений. Ошибочными оказались все расчеты расстояний, произведенные там, на родине. Руи-Фалейру. Магеллан считает, что давно уже миновал Цыпангу, Японию. А на деле пройдена только треть неведомого океана, которому он из-за царящего в нем безветрия навеки нарекает имя Тихий. Но как мучительна эта тишина, какая страшная пытка, это вечное однообразие среди мертвого молчания. Все та же синяя зеркальная гладь, все тот же безоблачный, знойный небосвод, все то же безмолвие, тот же дремлющий воздух, все тем же ровным полукругом тянется горизонт, металлическая полоска между все тем же небом и все той же водой, мало-помалу, больно врезающаяся в сердце. Все та же необъятная синяя пустота вокруг трех утлых суденышек, единственно движущихся точек среди гнетущей неподвижности. Все тот же нестерпимо яркий дневной свет, в сиянии которого неизменно видишь все одно и то же, и каждую ночь все те же холодные, безмолвные, тщетно вопрошаемые звезды. И вокруг все те же предметы в тесном, переполненном людьми помещении, те же паруса, те же мачты, та же палуба, тот же якорь и те же пушки, те же столбы, все тот же приторный, удушливый смрад, источаемый гниющими припасами, поднимается из корабельного чрева. Утром, днем, вечером и ночью всегда неизбежно встречают друг друга все те же, искаженные тупым отчаянием лица, с той лишь разницей, что с каждым днем они становятся все более изможденными. Глаза глубже уходят в орбиты, блеск их тускнеет. С каждым напрасным утром все больше впадают щеки, все более медленной и вялой становится походка. Словно призраки, мертвенно-бледные, исхудалые, бродят эти люди, еще несколько месяцев назад бывшие крепкими, здоровыми парнями, которые проворно взбирались по вантам, в любую непогоду крепили реи. Как тяжело больные, шатаясь, ходят они по палубе или в изнеможении лежат на своих циновках. На каждом из трех кораблей, вышедших в море для свершения одного из величайших подвигов человечества, теперь обитают существа, в которых лишь с трудом можно признать матросов. Каждая палуба — плавучий лазарет, кочующая больница. Катастрофически уменьшаются запасы во время этого непредвиденно долгого плавания, непомерно растет нужда. То, чем баталер ежедневно отделяет команду, давно уже напоминает скорее навоз, чем пищу. Без остатка израсходовано вино, хоть немного освежавшее губы и взбадривавшее дух. А пресная вода, согретая беспощадным солнцем, протухшая в грязных мехах и бочонках, издает такое зловоние, что несчастные вынуждены пальцами зажимать нос, увлажняя пересохшее горло тем единственным глотком, что причитается им на весь день. Сухари, наряду с рыбой, которую они ловят в пути, единственная их пища, давно уже превратились в кишащую червями серую грязную труху, вдобавок загаженную испражнениями крыс, которые, обезумев от голода, набросились на эти последние жалкие остатки продовольствия. Тем яростнее охотятся за этими отвратительными животными. И когда моряки с остервенением преследуют по всем углам и закоулкам этих пожирающих остатки скудной пищи разбойников, они стремятся не только истребить их, но и продать эту считающуюся изысканным блюдом мертвечину. Полдуката золотом уплачивают ловкому охотнику, сумевшему поймать одного из отчаянно пищащих грызунов, и счастливый покупатель с жадностью уписывает омерзительное жаркое. Чтобы хоть чем-нибудь наполнить судорожно сжимающийся в требовании пищи желудок, чтобы хоть как-нибудь обмануть мучительный голод, матросы пускаются на опасный самообман, собирают опилки и примешивают их к сухарной трухе, мнимо увеличивая таким образом скудный рацион. Наконец голод становится чудовищным. Сбывается страшное предсказание Магеллана о том, что придется есть воловью кожу, предохраняющую снасти от перетирания. У Пигафетты мы находим описание способа, к которому в безмерном своем отчаянии прибегали изголодавшиеся люди, чтобы даже эту несъедобную пищу сделать съедобной. Наконец, дабы не умереть с голоду, мы стали есть куски воловьей кожи, которой с целью предохранить канаты от перетирания была обшита большая рея. Под долгим действием дождя, солнца и ветра эта кожа стала твердой, как камень, и нам приходилось каждый кусок на 4 или 5 дней вывешивать за борт, дабы хоть немного ее размягчить. Лишь после этого мы слегка поджаривали ее на угольях и в таком виде поглощали. Неудивительно, что даже самые выносливые из этих закаленных, привыкших к мытарствам людей, не в состоянии долго переносить такие лишения. Из-за отсутствия доброкачественной, как сказали бы мы теперь, витаминозной пищи, среди команды распространяется цинга. У заболевших сначала распухают десны, потом начинают кровоточить, зубы шатаются и выпадают, во рту образуются нарывы. Наконец, зев так болезненно распухает, что несчастные, даже если бы у них была пища, уже не смогли бы ее проглотить. Они погибают мучительной смертью. Но и у тех, кто остается в живых, голод отнимает последние силы. Едва держась на распухших, одеревенелых ногах, как тени бродят они, опираясь на палки или лежат, прикорнув в каком-нибудь углу. Не меньше 19 человек. То есть около 10 части всей оставшейся команды в муках погибают во время этого голодного плавания. Одним из первых умирает несчастный, прозванный матросами Хуаном-гигантом, патагонский великан, еще несколько месяцев назад восхищавший их тем, что за один присест он съедал пол ящика сухарей и залпом, как чарку, опорожнял ведро воды. С каждым днем нескончаемого плавания число работоспособных матросов уменьшается, и правильно отмечает Пигафетта, что при столь ослабленной живой силе 3 судна не могли бы выдержать ни бури, ни ненасти. И если бы Господь и Его Святая Матерь не послали нам столь благоприятной погоды, мы все погибли бы от голода среди этого необъятного моря. 3 месяца и 20 дней блуждает в общей сложности одинокий, состоящий из 3 судов, караван по водной пустыне, претерпевая все страдания, какие только можно вообразить. И даже самое страшное из всех мук, и та становится его уделом. Мука обманутой надежды. Как в пустыне, изнывающим от жажды людям, мерещится оазис. Уже колышутся зеленые пальмы, уже прохладная голубая тень стелится по земле, смягчая яркий ядовитый свет, много дней подряд слепящие глаза, уже чудится им журчание ручья. Но едва только они, напрягая последние силы, шатаясь из стороны в сторону, устремляются вперед, как видение исчезает, и вокруг них снова пустыня еще более враждебная. Так и люди Магеллана становятся жертвами фатаморганы. Однажды утром с Марса доносится хриплый возглас. Дозорный увидел землю, остров. Впервые за томительно долгое время увидел сушу. Как безумные кидаются на палубу все эти умирающие от голода, погибающие от жажды люди. Даже больные, словно брошенные мешки, валявшиеся где попало, и те, едва держась на ногах, выползают из своих нор. Правда, правда, они приближаются к острову, скорее, скорее в шлюпки. Распаленное воображение рисует им прозрачные родники, им грезится вода и блаженный отдых в тени деревьев. После стольких недель непрерывных скитаний они алчут, наконец, ощутить под ногами землю, а не только зыбкие доски на зыбких волнах. Но страшный обман. Приблизившись к острову, они видят, что он, так же, как и расположенный неподалеку второй, ожесточившиеся моряки дают им название «Злосчастные острова», оказывается совершенно голым, безлюдным утесом пустыни, где нет ни людей, ни животных, ни воды, ни растений. Напрасной тратой времени было бы хоть на один день пристать к этой угрюмой скале. И снова продолжают они путь по синей водной пустыне все вперед и вперед, день за днем, неделю за неделей. Длится это, может быть, самое страшное и мучительное плавание из всех отмеченных в извечной летописи человеческих страданий и человеческой стойкости, которую мы именуем историей. Наконец, 6 марта 1521 года уже более чем 100 раз вставало солнце над пустынной, недвижной синевой, более 100 раз исчезало оно в той же пустынной, недвижной, беспощадной синеве, 100 раз день сменялся ночью, а ночь днем, с тех пор, как флотилия из Магелланова пролива вышла в открытое море, снова раздается возглас с Марса: «Земля! Земля!» Пора ему прозвучать. И как пора! Еще 2, еще 3 суток среди пустоты, и, верно, никогда бы и следа этого геройского подвига не дошло до потомства. Плавучее кладбище, корабли с погибшим голодной смертью экипажем блуждали бы по воле ветра, покуда волны не поглотили бы их или не выбросили на скалы. Но этот новый остров, хвала Всевышнему, населен. На нем найдется вода для погибающих от жажды. Флотилия еще только приближается к заливу. Еще паруса не убраны, еще не спущены якоря. А к ней с изумительным проворством уже подплывают кану. Маленькие пестро размалеванные челны, паруса которых сшиты из пальмовых листьев. С обезьяньей ловкостью карабкаются на борт голые, простодушные дети природы, и настолько чуждые им понятия каких-либо моральных условностей, что они попросту присваивают себе все, что им попадается на глаза. В мгновение ока самые различные вещи исчезают, словно в шляпе искусного фокусника. Даже шлюпка «Тринидад» оказывается срезанной с буксирного каната. Беспечно, немало не смущаясь моральной стороной своих поступков, радуясь, что им так легко достались такие диковины, они спешат к берегу со своей бесценной добычей. Ибо этим простодушным язычникам кажется столь же естественным и нормальным засунуть 2-3 блестящих безделушки себе в волосы. У голых людей карманов не бывает, как естественным и моральным кажется испанцам, папе и императору, все эти еще не открытые острова, вместе с населяющими их людьми и животными, заранее объявить законной собственностью христианнейшего монарха. Магеллану в его тяжелом положении трудно было снисходительно отнестись к этому захвату, произведенному без предъявления каких-либо императорских или папских грамот. Он не может оставить в руках ловких грабителей эту шлюпку, за которую еще в Севилье, как видно из сохранившегося в архивах счета, заплачено 3937,5 мараведи, а здесь, за тысячи миль от родины, представляющую собой бесценное сокровище. На следующий же день он отправляет на берег 40 вооруженных матросов отобрать шлюпку и основательно проучить вороватых туземцев. Матросы сжигают несколько хижин, но до настоящей битвы дело не доходит, ибо бедные островитяне так невежественны в искусстве убивать, что даже когда стрелы испанцев вонзаются в их кровоточащие тела, они не понимают, каким образом эти острые, оперенные, издалека летящие палочки могут так глубоко войти в тело и причинить такую нестерпимую боль. В ужасе пытаются они вытащить стрелы, тщетно дергая за торчащий наружу конец, а затем в смятении убегают от страшных белых варваров обратно в свои леса. Теперь изголодавшиеся испанцы могут, наконец, раздобыть воды для истомленных жаждой больных и основательно поживиться съестным. С неимоверной поспешностью тащат они из покинутых туземцами хижин все, что попадает под руку — кур, свиней, всевозможные плоды. А после того, как они друг друга, сначала островитяне испанцев, затем испанцы островитян, обокрали, цивилизованные грабители в посрамлении туземцев навеки вечные присваивают этим островам позорное название разбойничьих, ладронских. Ладронские острова с 1668 года называются Марианскими островами. Магеллан открыл самый крупный остров этого архипелага — Гуам. Как бы там ни было, этот налет спасает погибающих от голода людей. 3 дня отдыха. Захваченный в изобилии провиант, плоды и парное мясо, да еще чистая, живительная ключевая вода подкрепили команду. В дальнейшем плавании от истощения умирает еще несколько человек, среди них единственный бывший на борту англичанин, а несколько десятков матросов по-прежнему лежат, обессиленные болезнью, но самое страшное миновало. И, набравшись мужества, они снова устремляются на запад. Когда неделю спустя, 17 марта, вдали опять вырисовывается остров, а рядом с ним второй, Магеллан уже знает, что судьба сжалилась над ними. Эти острова Магеллан назвал островами святого Лазаря. В 40-х годах 16 века они были названы Филиппинскими островами в честь принца Филиппа, впоследствии испанского короля Филиппа II. По расчетам Магеллана, это должны быть Малукские острова. Восторг, ликование, он у цели. Но даже пламенное нетерпение поскорее удостовериться в своем торжестве не делает этого человека опрометчивым или неосторожным. Он не бросает якорь у Сулуана, ныне остров Самар, самого большого из двух этих островов, а избирает меньший, Пигафетты, называемый Хумуну, потому что он необитаем. Магеллан уже, ввиду большого количества больных среди команды, лучше избегать встреч с туземцами. Сперва надо подправить людей, а потом уже вступать в переговоры или в бой. Больных сносят на берег, поят ключевой водой, для них закалывают одну из свиней, похищенных на разбойничьих островах. Сначала полный отдых, никаких рискованных предприятий. Но спустя немного времени, на другой же день после полудня, с большого острова доверчиво приближается лодка с приветливо машущими туземцами. Они привозят невиданные плоды, и бравый Пигафетта не может ими нахвалиться. Это бананы и кокосовые орехи, молочный сок которых живительно действует на больных. Завязывается оживленный торг. В обмен на 2-3 побрякушки или яркие бусины изголодавшиеся моряки получают рыбу, кур, пальмовое вино, апельсины, всевозможные плоды и овощи. Впервые за долгие недели и месяцы все они, больные и здоровые, наедаются досыта. В первом порыве восторга Магеллан решил, что подлинная цель его путешествия — острова пряностей — уже достигнута. Но, оказывается, не у Малукских островов он, не ведая, что это не земля, бросил якорь, ибо в противном случае невольник Энрике мог бы, должен был бы понять язык туземцев, но это не его соплеменники, а значит, в другую страну, на другой архипелаг завел их случай. Опять расчеты Магеллана, побудившие его взять курс по Тихому океану на 10 градусов севернее, чем следовало, оказались неправильными. И опять его заблуждение привело к открытию. Именно вследствие своего ошибочного, слишком далеко отклонявшегося к северу курса, Магеллан вместо Малукских достиг группы никому неизвестных островов. Попал на архипелаг, о существовании которого до той поры никогда не упоминал и даже не подозревал ни один европеец. В поисках Малукских островов Магеллан открыл Филиппинские, а тем самым приобрел для императора Карла новую провинцию, которая, кстати сказать, дольше всех других, открытых и завоеванных Колумбом, Кортесом, Писарро, останется во владении испанской короны. Но и для себя самого Магеллан этим неожиданным открытием приобрел государство, ибо, согласно договору, в случае, если он откроет более 6 островов, 2 из них предоставляются во владение ему и Руи Фалейру. За одну ночь вчерашний нищий, искатель приключений, уже находившийся на краю гибели, превратился в хозяина собственной страны. Он становился навеки вечный участником всех прибылей, какие будут извлекаться из этих новых колоний, а значит, и в одного из богатейших людей на свете. Чудесный день, чудесный поворот судьбы после сотен мрачных и бесплодных дней. Не менее чем обильная, свежая и здоровая пища, которую туземцы ежедневно привозят с Сулуана, в импровизированный лазарет живит больных и целебный эликсир — сознание безопасности. За 9 дней тщательного ухода на этом тихом тропическом острове почти все больные выздоравливают, и Магеллан уже может начать подготовку к обследованию соседнего острова — Массавы. Правда, в последнюю минуту досадная случайность едва не омрачила радости наконец-то осчастливленного судьбой Магеллана. Увлекшись ужением рыбы, его друг и историограф Пигафетта перегнулся и упал за борт, причем никто не заметил его падения. Так чуть было не кануло в воду история кругосветного плавания. Ибо бедняга Пигафетта, по-видимому, не умел плавать и уж совсем было собрался тонуть. По счастью, в последнюю минуту он ухватился за свисавший с корабля канат и поднял отчаянный крик, после чего столь незаменимый для нас летописец был немедленно водворен обратно. Весело ставят на этот раз паруса. Все знают, страшный огромный океан пересечен, уж больше не удручает, не гнетет его зловещая пустынность. Всего несколько часов. Несколько дней предстоит им еще пробыть в плавании, ведь уж и теперь они зачастую видят то справа, то слева туманные очертания неведомых островов. Наконец, на 4-й день, 28 марта, в Страстной четверг, флотилия бросает якорь у Массавы, чтобы еще раз сделать привал перед последним пробегом, который приведет их к столь долго и тщетно искомой цели. На Массаве, крохотном, безвестном островке Филиппинского архипелага, найти который На обычной карте можно только с помощью увеличительного стекла. Магеллан снова переживает один из великих драматических моментов своей жизни. В мрачном и трудном его существовании всегда вспыхивают, как отвесно взвивающиеся пламя, такие в одной секунде сконцентрированные мгновения счастья, своей неистовой силой, щедро вознаграждающие за упорное, трудное, стойкое долготерпение несметных часов одиночества и тревоги. Внешний повод на этот раз мало заметен. Едва только три больших чужеземных корабля с раздувающимися парусами приближаются к Массаве, как на берег толпами сбегаются островитяне, с любопытством поджидающие вновь прибывших. Но прежде чем самому ступить на берег, Магеллан, осторожности ради, посылает в качестве посредника своего раба Энрике, резонно полагая, что туземцы к человеку с темной кожей отнесутся доверчивее, чем к кому-либо из бородатых, диковинно одетых и вооруженных белых людей. И тут происходит неожиданное. Болтая и крича, окружают полуголые островитяне, сошедшего на берег Энрике, и вдруг невольник-малаец начинает настороженно вслушиваться. Он разобрал отдельные слова. Он понял, что эти люди говорят ему, понял, о чем они его спрашивают. Много лет назад, увезенный с родной земли, он теперь впервые услыхал обрывки своего наречия. Достопамятная, незабываемая минута, одна из самых великих в истории человечества. Впервые за то время, что Земля вращается во Вселенной, человек, живой человек, обогнув весь шар земной, снова вернулся в родные края. И несущественно, что это ничем не приметный невольник. Величие здесь не в человеке, а в его судьбе. Ибо ничтожный раб, малаец, о котором мы знаем только, что в неволе ему дали имя Энрике, тот, кого бичом с острова Суматры погнали в дальний путь и через Индию и Африку насильно привезли в Лиссабон, в Европу, первым из мириад людей, когда-либо населявших землю, через Бразилию и Патагонию, через все моря и океаны, вернулся в края, где говорят на его родном языке. Мимо сотен, мимо тысяч народов, рас и племен, которые для каждого понятия по-своему слагают слово, он первый, обогнув вращающийся шар, вернулся к единственному народу с понятной ему речью. В эту минуту Магеллану становится ясно. Его цель достигнута, его дело закончено. Плывя с востока, он снова вступил в круг малайских языков, откуда 12 лет назад отплыл на запад. Вскоре он сможет невредимым доставить невольника Энрике обратно в Малакку, где он его купил. И безразлично, произойдет ли это завтра, или в более позднее время, сам ли он или другой вместо него достигнет заветных островов, ведь в основном его подвиг уже завершился в минуту, когда впервые на вечные времена было доказано, тот, кто неуклонно плывет по морю, вслед ли за солнцем, навстречу ли солнцу, неизбежно вернется к месту, откуда он отплыл. То, что в течение тысячелетий предполагали мудрейшие, то, о чем грезили ученые, теперь, благодаря отваге одного человека, стало непреложной истиной. Земля кругла, ибо человек обогнул ее. Эти дни в Массаве самые счастливые за время плавания дни блаженного отдыха. Звезда Магеллана в зените. Через 3 дня, в первый день Пасхи, исполнится годовщина злосчастных событий в бухте Сан-Хулиан, когда ему пришлось кинжалом и насилием подавлять заговор. А с тех пор сколько злоключений, сколько страданий, сколько мытарств. Позади остался невыразимый ужас, страшные дни голода, лишений, ночные бури в неведомых водах. Позади осталась злейшая из мук, страшная неуверенность, месяцы и месяцы душившие его, жгучие сомнения, по правильному ли пути он повел свою флотилию. Но жестокая распря в рядах участников экспедиции похоронена навеки. На этот раз глубоко верующий христианин в первый день Пасхи может праздновать подлинное воскресение из мертвых. Теперь, когда грозовые тучи несметных опасностей рассеялись, его подвиг воссиял ярким светом. Великое, неприходящее деяние, на которое уже годами были обращены все помыслы, все труды Магеллана, наконец совершено. Магеллан нашел западный путь в Индию, который тщетно искали Колумб, Веспуччи, Кабот, Пинсон и другие мореходы. Он открыл странные моря, до него никем не виданные. Он первый европеец, первый человек, за время существования мира, благополучно пересекший огромный неведомый океан. Он проник в необъятные земные просторы, дальше любого смертного. Сколь ничтожным, сколь легким по сравнению со всем этим доблестно выполненным, победоносно достигнутым, кажется ему то немногое, что еще осталось. Всего несколько дней пути с надежными лоцманами до Малукских островов, до богатейшего архипелага в мире, и тогда исполнена клятва, данная императору. Там он признательно заключит в объятия верного друга Серрано, поддерживавшего в нем бодрость и указавшего ему путь, а затем, до отказа набив чрево судов пряностями, домой, через Индию, и мы с доброй надежды по хорошо знакомому пути, где каждая гавань, каждая бухта точно запечатлены в его памяти. Домой, через тот, другой тропик земли, в Испанию, победителем, триумфатором, богачом, хозяином и наместником с неувидаемыми лаврами победы на челе. А потому незачем спешить, незачем терзать себя нетерпением. Можно наслаждаться сознанием, что после долгих месяцев странствий цель достигнута. Мирно отдыхают победоносные аргонавты в блаженной гавани. Чудесна природа, благодатен климат, радушны туземцы, еще не изжившие золотого века, миролюбивые, беззаботные и праздные. Но наряду с бездельем и покоем первобытные дети природы любят наслаждаться едой и питьем. И вот совсем как в сказке. Изнуренные матросы, совсем еще недавно силившиеся утолить голод, наполняя судорожно сжимавшиеся желудки опилками и крысами, вдруг оказываются в царстве волшебного изобилия. Так необоримо искушение полакомиться вкусной, приготовленной из свежих припасов пищи, что даже благочестивый Пигафетта, никогда не забывающий благодарно упомянуть Богоматери всех святых, впадает в тяжкий грех в пятницу, да еще в страстную пятницу. Посылает его Магеллан к царьку острова. Каламбу, так зовут царька, торжественно ведет его к себе под бамбуковый навес, где в большом котле шипит и потрескивает лакомая жирная свинина. Из учтивости, а может быть и из чревоугодия, Пигафетта совершает тяжкий грех. Он не в силах устоять против соблазнительного аромата, и в строжайший, и святейший из всех постных дней съедает изрядную порцию этого чудесного жаркого, усердно запивая его пальмовым вином. Но едва только кончилась трапеза, едва только изголодавшиеся и неприхотливые посланцы Магеллана успели набить свои желудки, как царек приглашает их на второе пиршество, в свою свайную хижину. Гостям приходится, поджав и скрестив ноги, словно портные за работой, замечает Пигафетта, вторично приняться за еду. Тотчас появляются блюда, до краев наполненные жареной рыбой и только что собранным имбирем, кувшины с пальмовым вином, и грешник продолжает грешить. Но этого мало. Не успели Пигафетта и его спутник справиться с этими яствами, как сын правителя изобильного царства является приветствовать их, и, чтобы не нарушить долг вежливости, они вынуждены снова, уже в третий раз, принять участие в трапезе. На этом пиршестве для разнообразия подают разваренную рыбу и сильно приправленный пряностями рис. Он сопровождается такими обильными возлияниями, что не в меру угостившегося, пошатывающегося, невнятно что-то лопочущего спутника Пигафетты укладывают на плетеную циновку, чтобы этот европеец как следует проспался от своего филиппинского опьянения. И наверняка можно сказать, что ему снятся райские сны. Но и островитяне воодушевлены не менее изголодавшихся гостей. Какие чудесные люди явились к ним из-за моря, какие великолепные подарки они привезли. Гладкие стекла, в которых собственными глазами видишь собственный нос, сверкающие ножи и увесистые топоры, от одного удара которых могучая пальма валится наземь, а как великолепны огненно-красная шапка и турецкий наряд, в котором теперь щеголяет их вождь, неправдоподобно прекрасен и блестящий панцирь, делающий человека неуязвимым. По приказу адмирала один из матросов облекается в стальную броню, а островитяне осыпают его дождем своих жалких костяных стрел и слышат при этом, как неуязвимый воин в блестящих доспехах хохочет и потешается над ними. Что за чародей? Хотя бы вот этот самый Пигафетта. В руке он держит палочку или перо какой-то птицы. И когда с ним говоришь, он чертит этим пером на белом листе какие-то черные знаки и может потом совершенно точно повторить человеку, что тот говорил 2 дня назад. А как чудесно было зрелище, которое они, эти белые боги, устроили в день, называемый ими Пасхальным воскресеньем. Они воздвигли на взморье странное сооружение, алтарь, как они его назвали. Большой крест сверкал на нем в лучах солнца, потом все они подвое в ряд, начальник и с ним еще 50 человек, разодетые в лучшие свои одежды, подходят к этому сооружению. И в то время, как они преклоняют колено перед крестом, на кораблях внезапно вспыхивают молнии, и при синем ясном небе далеко по морю разносятся раскаты грома. Веря в чудодейственность того, что совершают здесь эти мудрые и могущественные чужеземцы, островитяне робко и благоговейно подражают каждому их движению, также преклоняют колено и также прикладываются к кресту и радостно благодарят Магеллана, когда он обещает водрузить на их острове крест таких огромных размеров, что с моря его будет видно отовсюду. Двойной успех достигнут за эти несколько дней. Царек острова стал не только союзником испанского короля, но и братом его по вере. Не только приобретена для испанской короны новая провинция, но и души этих невольных грешников, этих детей природы отныне подвластны католической церкви и Христу. Чудесное, идиллическое время эти дни на острове Масаве. Но довольно отдыхать, Магеллан. Матросы набрались сил, повеселели. Дай им теперь возвратиться на родину. К чему еще мешкать? Что значит для тебя открыть еще один островок, когда ты сделал величайшее открытие своей эпохи? Теперь еще зайти на острова пряностей. И ты выполнил свою задачу, сдержал свою клятву, и тогда домой. Там тебя ждет жена, мечтающая показать отцу сына, родившегося уже в его отсутствие. Домой, чтобы изобличить мятежников, трусливо клевещущих на тебя. Домой, чтобы всему миру показать, что может свершить мужество португальского дворянина, стойкость и самоотверженность испанской команды. Не заставляй твоих друзей дольше ждать. Не допускай, чтобы те, кто верит в тебя, заколебались. Домой, Магеллан, держи курс домой. Но гений человека одновременно и его рок. А гением Магеллана было долготерпение, великая способность выжидать, молчание. Сильнее, чем желание вернуться триумфатором на родину и принять благодарность властелина старого и нового света, в нем говорит чувство долга. Все, за что этот человек до сих пор не принимался, он заботливо подготовлял и упорно доводил до конца. Так и на этот раз. Прежде чем покинуть открытый им филиппинский архипелаг, Магеллан хочет хоть до некоторой степени изучить его и упрочить за испанской короной. Слишком развито в нем чувство долга, чтобы он мог удовлетвориться посещением и присоединением маленького островка. Так как из-за недостатка людей он не может оставить в этих краях ни представителей власти, ни торговых агентов, то он хочет и с более могущественными владыками островного царства заключить такой же договор, как и с малозначащим Каламбу, а в качестве символов нерушимой власти повсюду водрузить Кастильское знамя и католический крест. Царек сообщает Магеллану, что самый большой из островов архипелага — это Себу, Зебу. А когда Магеллан просит дать ему надежного лоцмана, чтобы добраться туда, туземный владыка смиренно просит о великой чести самолично вести экспедицию. Правда, высокая честь иметь на борту царственного лоцмана несколько задерживает отплытие, ибо во время сбора риса бравый Каламбу столь ретиво предался обжорству и пьянству, что только 4 апреля флотилия смогла, наконец, вверить свою судьбу этому последователю Гаргантюа. И вот корабли отчаливают от благословенного берега, согревшего их в минуту жестокой нужды. По тихому морю плывут они мимо ласково манящих островов и островков, направляясь к тому, который Магеллан сам избрал, ибо с грустью пишет верный Пигафетта. Так было угодно злосчастной его судьбе. Смерть накануне полного торжества. 7 апреля 1521 года, 27 апреля 1521 года. После 3 дней благополучного плавания по морской глади 7 апреля 1521 года флотилия приближается к острову Себу. Многочисленные деревушки на побережье свидетельствуют о том, что остров густо населен. Царственный лоцман Каламбу, уверенной рукой, направляет судно прямо к приморской столице. С первого же взгляда на гавань Магеллан убеждается, что здесь он будет иметь дело с раджой или владыкой более высокого разряда и культуры, так как на рейде стоят не только бесчисленные челны туземцев, но и иноземные джонки. значит, нужно с самого начала произвести надлежащее впечатление, внушить, что они повелевают громом и молнией. Магеллан приказывает дать приветственный залп из орудий. И, как всегда, это чудо, внезапная искусственная гроза в ясном небе, приводит детей природы в неописуемый ужас. С дикими воплями разбегаются они во все стороны, прячась от чужеземцев. Но Магеллан немедля посылает на берег своего переводчика Энрике с дипломатическим поручением объяснить властителю острова, что страшный удар грома отнюдь не означает вражды, а, напротив, этим проявлением волшебной своей власти могущественный адмирал выражает почтение могущественному королю Себу. Властитель этих кораблей сам только слуга, но слуга могущественнейшего в мире властителя. По его повелению он, чтобы достичь островов пряностей, пересек величайшее море Вселенной. Но он пожелал воспользоваться этим случаем также и для того, чтобы нанести дружественный визит королю острова Себу, ибо в Массаве слыхал о мудрости и радушии этого правителя. Начальник громоносного корабля готов показать владыке острова никогда им не виданные редкостные товары и вступить с ним в меновую торговлю. Задерживаться здесь он отнюдь не намерен, и, засвидетельствовав свою дружбу, немедленно покинет остров, не причинив мудрому и могущественному кораблю никаких хлопот. Ну а король, или вернее раджа Себу, Хумабон, уже далеко не столь простодушное дитя природы, как голые дикари на разбойничьих островах или патагонские великаны. Он уже вкусил плодов от древа познания и знает толк в деньгах и их ценность. Этот темнокожий царек на другом конце света — практичный экономист, что явствует из того, что он либо перенял, либо сам придумал и установил высококультурные обычаи взимания пошлин за право торговли в его гавани. Бывалого купца не запугать громом орудий, не обольстить вкрадчивыми речами переводчика. Холодно поясняет он Энрике, что не отказывает чужеземцам в разрешении бросить якорь в гавани и даже склонен завязать с ними торговые сношения, но каждый корабль обязан уплатить ему налог за право стоянки и торговли. И если великому капитану, начальнику трех больших иноземных судов, угодно вести здесь торговлю, то пусть он уплатит установленный сбор. Невольнику Энрике ясно, что его господин, адмирал королевской армады и кавалер ордена Сантьяго, никогда не согласится платить налог какому-то ничтожному туземному царьку. Ведь этой данью он признал бы независимость и самостоятельность страны, которую Испания в силу папской буллы уже считает своей собственностью. Поэтому Энрике настойчиво и убеждает Хумабона в этом особом случае отказаться от взимания налога, дабы не прогневать повелителя громов и молний. Прижимистый раджа стоит на своем. Сначала деньги, потом дружба. Сначала надо платить, исключений тут быть не может. И в подтверждении своих слов он велит привести магометанского купца, только что прибывшего на своей джонке из Сиама и беспрекословно уплатившего пошлины. Купец Мавр является незамедлительно и бледнеет от страха. С первого взгляда на большие корабли с крестом святого Яго на раздутых парусах он понял всю опасность положения. Горе, горе! Даже об этом последнем укромном уголке Востока, где еще можно было честно заниматься своим ремеслом, не страшась этих пиратов пронюхали христиане. Вот они уже здесь, со своими пушками и аркебузами, эти убийцы, эти заклятые враги Магомета. Конец теперь мирным торговым сделкам, конец хорошим прибылям. Торопливо шепчет он королю о том, что следует быть осторожным и не затевать ссоры с непрошенными гостями, ведь это те самые люди, которые, здесь он, правда, путает испанцев с португальцами, разграбили и завоевали Каликут, Индию и Малакку. Никто не может противостоять этим белым дьяволам. Этой встречей снова замкнулся круг. На другом конце света, под другими созвездиями, Европа опять соприкоснулась с Европой. До сих пор Магеллан, продвигаясь на запад, почти везде находил земли, куда еще не ступала нога европейца. Никто из туземцев, встречавшихся ему, не слыхал о белых людях, никто из них не видел жителей Европы. А ведь даже к Васко-да-Гаме, когда тот сошел на берег в Индии, какой-то араб обратился на португальском наречии. Магеллан уже за 2 года ни разу не довелось быть узнанным. Словно по пустой, необитаемой планете странствовали испанцы. Патагонцам они казались небожителями. Как от бесов или злых духов прятались от них туземцы на разбойничьих островах. И вот здесь, на другом краю земного шара, европейцы, наконец, снова оказались лицом к лицу с человеком, который их знает, который их опознал. Из их мира в эти новые миры через безбрежные просторы океана переброшен мост. Круг сомкнулся. Еще несколько дней, еще несколько сот миль. И после 2 лет разлуки Магеллан снова встретит европейцев, христиан, друзей, единоверцев. Если он мог еще сомневаться, действительно ли так близка цель, то теперь подтверждение получено. Одно полушарие сошло с другим, невозможное свершилось. Он обогнул земной шар. Предостерегающие слова мавританского торговца возымели очевидное действие на короля Себу. Арабев, он тотчас же отказывается от своих требований и в доказательство добрых намерений приглашает посланцев Магеллана на пиршество, во время которого третье, неопровержимое доказательство того, что аргонавты уже совсем близко от Аргоса. Кушанье подаются не в плетенках и не на дощечках, а в фарфоровой посуде, вывезенной из Китая, из сказочного Китая, Марко Поло. Теперь, следовательно, рукой подать до Цепангу и Индии. Испанцы уже коснулись края восточной культуры. Мечта Колумба западным путем достичь Индии осуществлена. После того, как дипломатический инцидент улажен, начинается официальный обмен любезностями и товарами. Пигафетта в качестве уполномоченного посылается на берег. Раджа изъявляет готовность вступить на вечные времена в союз с могущественным императором Карлом. И Магеллан честно прилагает все усилия к тому, чтобы сохранить мир. В противоположность Кортесу и Писарро, немедленно спускавшим своих собак, варварски истреблявшим и порабощавшим туземное население с единственной мыслью, как можно скорее разграбить покоренную страну, более дальновидный и гуманный Магеллан в продолжение всего своего путешествия стремился исключительно к мирному проникновению в открытые им земли. Он неуклонно стремится достичь присоединения новых областей миролюбивым путем, а не принуждением и кровавым насилием. Ничто так не возвышает Магеллана в нравственном отношении над всеми другими конкистадорами его времени, как это неуклонное стремление к гуманности. Магеллан — натура суровая, крутая. Об этом свидетельствует его поведение во время мятежа. Поддерживал в своей флотилии железную дисциплину. Он не ведал ни снисхождения, ни жалости. Но если он и был беспощаден, то к чести его следует признать, что жестоким он никогда не был. Его память не осквернена зверскими расправами, как сожжение кациков, пытка Гватамозина, навеки запятнавшими великие деяния Кортеса и Писарро. Гватамозин, правильнее Каотмок, 1500-1525 годы, племянник Монтесумы, герой восстания, поднятого в 1521 году ацтеками, зверски замучен Кортесом якобы за участие в антииспанском заговоре. Нарушение слова, законное для других конкистадоров, когда дело касалось язычников, не бесчестит торжества Магеллана. До смертного своего часа Магеллан строго и неукоснительно придерживался любого своего договора с любым туземным князьком. Эта честность была лучшим его оружием и останется вечной его славой. Между тем, к вящему удовольствию обеих сторон начала сменовая торговля. Больше всего островитяне девятся железу, этому твердому веществу, как нельзя более пригодному для изготовления мечей, копий, заступов. Малоценным представляется им по сравнению с этим металлом мягкое желтовато-белое золото, и как в памятной 1914 год мировой войны они с восторгом меняют его на железо. За 14 фунтов этого в Европе почти неценного металла островитяне приносят 15 фунтов золота, и Магеллану приходится строгостью удерживать восхищенных этой безумной щедростью матросов, в чаду восторга готовых выменить на золото свою одежду и все пожитки. Он опасается, что вследствие слишком неистового спроса туземцы догадаются о ценности этого металла и тем самым обесценятся привезенные европейцами товары. Магеллан хочет сохранить преимущество, доставляемое невежеством туземцев, но в остальном строго следит, чтобы жителям Себу все отпускалось по точному весу и мере. Этого человека, мыслящего в огромных масштабах, не волнует случайная прибыль. Ему важно наладить торговые сношения и в то же время привлечь сердца и души жителей этой новой провинции. И снова его расчет оказался правильным. Вскоре туземцы исполняются такого доверия к приветливым и могущественным чужеземцам, что раджа, а вместе с ним и большинство его приближенных, по доброй воле изъявляют желание принять христианство. Того, чего другие испанские завоеватели годами добивались при помощи железных тисков и инквизиции, страшных пыток и огня, глубоко верующий и все же чуждый фанатизмом Магеллан добился за несколько дней без всякого принуждения. Сколь гуманно и терпимо вел он себя при этом обращении туземцев, мы читаем у Пигафетты. Адмирал сказал им, что не следует становиться христианами из страха перед нами или в угоду нам. Если они действительно хотят принять христианство, то побуждать их к тому должно лишь собственное желание и любовь к Богу. Но если они и не пожелают перейти в христианскую веру, им тоже не причинят зла. С теми же, кто примет христианство, будут обходиться еще лучше. Тут все они, как один, воскликнули, что не из страха и не из угодливости хотят они стать христианами, но по собственной воле. Они предают себя в его руки, и пусть он поступает с ними, как со своими подначальными. После этого адмирал со слезами на глазах обнял их и, сжимая руки наследного принца и раджи Массавы в своих руках, сказал, что клянется верой своей в Бога и верностью своему властелину нерушимо соблюдать вечный мир между ними и королем Испании, а они, в свою очередь, обещали ему то же самое. В следующее воскресенье, 17 апреля 1521 года, закатным светом блистает Магеллановое счастье. Испанцы празднуют величайшее свое торжество. На базарной площади города воздвигнут пышный балдахин. Под ним, на доставленных с кораблей коврах, стоят два обитых бархатом кресла, одно для Магеллана, другое для Раджи. Перед балдахином сооружен издалека видный, сияющий огнями алтарь, вокруг которого сгрудились тысячи темнокожих людей в ожидании обещанного зрелища. Свое появление Магеллан до этой минуты по тонкому искуснейшему расчету, ни разу не сходивший на берег, и все переговоры, ведшие через Пигафетту, инсценирует с нарочитой, оперной пышностью. 40 воинов в полном вооружении выступают впереди него, за ними знаменосец, высоко вздымающий шелковое знамя императора Карла, некогда врученное адмиралу в Севильском соборе, которое здесь было впервые развернуто над новой испанской провинцией. Затем размеренно, спокойно, величаво шествует Магеллан в сопровождении своих офицеров. Как только он вступает на берег, с кораблей гремит пушечный залп. Устрашенные салютом зрители пускаются на утек, но так как Раджа, которому было заранее предусмотрительно сообщено об этом раскате грома, остается невозмутимо сидеть на своем кресле, то все спешат назад и с восторженным изумлением следят за тем, как на площади водружается исполинский крест, и их повелитель вместе с наследником престола и многими другими, низко склонив голову, принимает святое крещение. Магеллан на правах восприемника дает ему взамен его прежнего языческого прозвища Хумабон имя Карлос в честь его державного повелителя. Королева, она весьма красива и могла бы и в наши дни вращаться в лучшем обществе, так как на 400 лет опередила своих европейских и американских сестер. Ее губы и ногти выкрашены в ярко-красный цвет, отныне зовется Хуаной. Принцессы также нарекаются царственными испанскими именами Изабелла и Катарина. Само собой разумеется, что знать Себу и соседних островов не желает отставать от своих раджей и предводителей. До поздней ночи священник флотилии, не покладая рук, крестит сотни людей к нему стекающихся.